характеристика лучшего фильма. Ты, когда находишься вот перед экраном в зале, тебя вообще не должно волновать, что там происходит даже за дверью. У тебя есть ты и единение с произведением. Но, к сожалению, с Гуччи так не до конца получается.
Какие у тебя были первые впечатления после просмотра? Потому что первое впечатление у меня было очень и очень положительное. Но это потому, что я не знал саму историю по большей мере. Я знал, как бы, что дом Гуччи потерял всех своих членов семьи, бизнеса. И я в целом знал историю. Но я не знал историю в деталях. А именно историю в деталях я уже узнал после просмотра, после того, как мне стало интересно, что показали, а что не показали, или показали мало, но... И вот как тебе? После всего того, что ты посерчил, именно после просмотра, как оно тебе? Вот эти вот две оценки. Сразу после просмотра и после того, как ты решил узнать, как оно было все на самом деле.
Сразу после просмотра у меня было ощущение, что это гениальная постановка по максимально идиотскому сценарию. Я чувствовал себя шикарно после того, как вышел с просмотра, потому что это был красивый фильм, зрелищный, с хорошими актерскими партиями. Все выверено, детально, классно, хорошо проработано. Но как только титры гаснут, и ты выходишь из зала, ты чувствуешь какое-то легкое ощущение кинонедоеба тем, что история как будто не дорабатывает по тебе именно. Ну, это так со мной произошло. Ну да, да, наверное, это будет самая объективная оценка моих ощущений, вот когда я вышел, что это отличная постановка от Ридли Скотта по очень глупому сценарию.
Ну вот у меня тоже было это ощущение недосказания от фильма, и я решил сделать себе такой вот отчет в голове, потому что есть два вида фильмов, когда режиссер-сценарист берет какую-то историческую ситуацию или исторический факт и адаптирует сценарий под эту ситуацию. Ты либо снимаешь художественный фильм, либо сугубо рассказываешь эту историческую ситуацию, историческую дату, раскрываешь всячески вот это вот все то, что ты хочешь рассказать.
Если сухим языком, то это уже тогда документалистика получается. И в этом жанре тоже есть очень сильные персонажи, очень сильные авторы, но в большинстве своем все-таки все ударяются в художественную историю.
Вот, и я думал, что этот фильм будет хотя бы, как минимум, художественным произведением на базе какого-то исторического события, да, даже длительностью в несколько там десятков лет, ну, 15-20, условно, сколько нам, кстати, показали. И я думал, что это будет история, вот, например, про Патрицию Реджани. Если там не про весь дом Гуччи, и там Скотт не решит развернуть историю так, что мы там увидим раскрытие всех буквально персонажей, всех членов семьи Гуччи и так далее. Хотя бы про Патрицию. То есть Леди Гага, играющая Патрицию, будет в центре внимания. Но по итогу я в течение фильма понимаю, что это хотя бы попытка раскрыть именно историческую ситуацию. Я вроде бы поначалу вижу какие-то моменты, когда Леди Гага или Адам Драйвер в своих образах подходят к моменту, когда их персонаж должен вроде бы как-то раскрыться, но потом бац, и мы уже смотрим на ситуацию, которая происходит через несколько лет, и как бы персонаж нам недораскрывается. То есть мы понимаем, что ага, эта история не про персонажа, это история о
обстоятельствах,
об истории, которая происходит между ними и о них. И в конце, я-то думаю, это вот было на самом деле так. Но потом я вижу много интервью, много видео, много высказываний того же Тома Форда, что, ребят, это немножко не то. Или высказываний о самой семье Гуччи, что, мол, Альдо Гуччи вы совсем неправильно описали. Вы, члены семьи Гуччи, описывали, что никто из сценаристов, продюсеров, сам Ридли Скотт, не обращался к семье Гуччи, чтобы как-то узнать, как вот описать того или иного члена семьи. Это вот, например, касалось Альдо Гуччи. И мы понимаем, что если это была не история про персонажа, это, наверное, история про историческую ситуацию.
Но и не про нее.
Но и не про нее. И то есть это какая-то периферия между одним и другим. То есть ты вроде бы показываешь фильм, но не про персонажей, но и не про историческую ситуацию, а вроде что-то свое, но посередине.
Не помню, кто это сказал, но кто-то сказал вот подобную фразу. Кино снимается про историю людей, сериалы снимаются про историю саму. Потому что у тебя больше хрон, у тебя больше возможность добавить персонажа, у тебя больше возможность развернуть какие-то сюжетные линии. И как будто Скотту надо было делать из Дома Гуччи сериал. Сериал в духе Короны, в духе Наследников, в духе даже клана Сопрано. Хотя бы вот в таких вот форматах, когда, пускай это будет только один сезон, но он сосредоточится на вот таких вот основополагающих факторах становления, а потом и распада семьи, ну и самого бизнеса. Потому что, когда я уже анализировал после, и тоже посмотрел интервью, я в целом знал саму историю более-менее детально, то есть я почитал, что именно предпринимала Патриция Реджани, чтобы потом отомстить Маурицио, как это вообще все происходило, какой временной промежуток, но сильно в детали я не вдавался. Я никогда не был фанатом вот такого тяжелого люкса, и мне не особо было интересно, что творится в таких вот модных домах. Тем более, когда это было там 80-е, 90-е, начало нулевых. А после просмотра я тоже заинтересовался, за что надо отдать отдельно респект Скотту, что он заставил тебя интересоваться, как и меня, как и, я думаю, многих, кто посмотрел, интересоваться самими событиями фильма. И благодаря этому я вот тоже удивился очень сильно, что в целом из себя представляет эта картина. Это, повторюсь, очень классная постановка на основе очень плохого сценария, потому что, мне кажется, проблема в нераскрытии персонажей именно еще и в том, что сценаристы неправильно подбирают такие флеш-форварды либо какие-то важные моменты, которые как-то должны отыгрываться, потому что тут вот нам представляют только что Альда, потом срочно вводят Пауло, который выглядит старше, чем сам Альда, а это его сын, который является кузеном Маурицио. Маурицио выглядит на лет 30 младше. И ты не понимаешь, какие вообще временные отрезки, разницы между братьями Рудольфо и самим Альдо. Как это все вообще клеится? Почему все так? И вот это вот... Ты только думаешь, сейчас тебе объяснят, что здесь происходит, а тебя обрывают на полусловие и уже перекидывают в Швейцарию, из Швейцарии назад в Нью-Йорк, из Нью-Йорка назад куда-то там между Флоренцией, Римом и Миланом. И ты такой, чего?
Я помню момент, где Рудольф Гуччи, он же Джереми Айронс.
Охеренная роль у Джереми Айронса прям.
Да, говорит с Патрицией и Маурицио. Это вот, по-моему, их первое застолье.
А, когда они пошли на обед в этот ресторан.
Нет, хорошо, тогда второе застолье, когда и отцу уже плохо.
А,
и
когда они умирает. Приехали, да, с, да, лоскутком волос первым,
да, да.
Алессандре.
Это момент, когда Патриция впервые, можно сказать, предстала перед отцом своего мужа в другом обличии. И там был этот короткий диалог. Я не помню его дословно, но я помню, что он говорит Патриции, что, мол, Гуччи нужны новые лица. И мы только видим начало какого-то сближения его с Патрицией и снова со своим сыном, и в следующем кадре он умирает. То есть... То есть идет где-то полминуты, минута диалога, которая является предпосылкой для того, чтобы развились и отношения между персонажами, и сам персонаж, но он же через секунду умирает. И нам непонятно, зачем это было. Ну, то есть, во-первых, как это воспринимать? То есть о чем?
Это не было его прощальным словом даже, да.
О чем часть этого фильма, которая вот нам была только что показана? Для того, чтобы понять, что мы смотрим опять-таки на персонажей или на ситуацию. Если на ситуацию, то сколько времени прошло между этим диалогом и смертью Рудольфа?
Даже не пришло никакого сообщения от охранников, никакой сцены там где-то будет обыграно, ничего подобного. Знаешь, там Маурицио с Патрицией где-нибудь на Сардинии отдыхают, и тут к ним приезжает Франко, кстати, очень классный такой прям охранник, особенно в первой трети фильма, когда он ездил за ними и вот это вот улыбался, когда они на лодке уплывали по реке, я прям
кайфанул. Я думал, это его, знаешь, личный охранник, которого назначил отец или кто-то из семьи Гуччи, чтобы смотреть за Маурицио, потому что он может какие-то передряги попасть, а это на самом деле просто вот был его
как
дворецкий придворный.
Да, ну, дефис вот, да. Там, водитель, дефис,
да,
охранник,
да,
ну,
да.
Короче, доверенное лицо со
такое
стороны
многофункциональное
Рудольфа,
лицо.
Да. И он, вот, я думаю, сейчас Франко приедет, скажет им, что вот отец умер, у него там туберкулез или что-нибудь такое прогрессирующее. Приезжайте, наконец-то примиритесь уже со всей семьей до конца, потому что, ну, вот, все соберутся на такое траурное событие. Он обнимает Маурицио, И в следующем кадре Маурицио просто стоит один среди кучи белых роз и пионов. И лежит Джереми Айронс, ну, просто в гробу.
Да, просто лежит.
Ну, он, благо, потом раздвинул дверь и выходит, и уже там видно хоть какой-то траур среди остальных, что священник с кем-то стоит, общается, вот. И снова Альдо, который, ну, приезжайте в Нью-Йорк. Фактически, мне кажется, весь сценарий Аль Пачино состоял наполовину из «приезжайте в Нью-Йорк». Ну, наконец-то, приезжайте в Нью-Йорк, и все. И как будто ты не чувствуешь привязки к персонажам. Рудольфо очень классный, он эффектно был сыгран Джереми Айронсом. У него фактурные черты лица, он очень стильно в этом сеттинге, в этих образах, в антураже этих вилл итальянских. Он показывается именно таким принципиальным, до конца идущим лидером компании, лидером такой себе утрированной итальянской семьи, где, ну, раз ты как бы не соответствуешь моему требованию, ты свободен. Он не идет на уступки в переговорах с Альдо, когда Альдо предлагает открывать Гуччи в моле, там вот на горе, под горой Фудзияма в новом торговом центре, который строят японцы. А тут вместо какой-то достойного завершения его истории мы получаем скомканный последний диалог с принятием, возвращением блудного сына, только тут скорее возвращением блудного отца, который потом умирает.
Тут еще важно понимать, наверное, что если у нас нету интриги, которая завязана на персонаже, опять-таки, то, скорее всего, опять-таки, должна была быть интрига, которая завязана на историческом событии.
Вот как Пёрл-Харбор с этим Сафлыком. Ты знаешь, что сейчас произойдет? И в целом там актерские партии слабые, но ты понимаешь, что сейчас будет. Там сейчас японцы расстреляют тихоокеанский лайнер.
Ну, тут я скорее имею в виду тот факт, что мы должны на каком-то этапе хронометража фильма столкнуться с ситуацией, что у Гуччи, у дома Гуччи, у семьи Гуччи, так или иначе будут проявляться финансовые проблемы в их бизнесе. И мы, получается, первую загвоздку видим здесь. Это в моменте, когда Патриция приезжает уже в новую квартиру или пентхаус, я не помню точно, в Нью-Йорк, и у своей прислуги она видит поддельную сумочку Гуччи, да. И вот тогда завязывается первый такой серьезный диалог с Альдо, в котором мы узнаем, что, мол, есть множество подделок Гуччи, которые так или иначе портят имидж самой семьи Гуччи. И Патриция вот как раз-таки вот тут как бы мы на периферии снова того момента, когда, по идее, раскрывается и историческая какая-то памятный момент, и раскрывается путем этих диалогов сам персонаж и Альдо, и Патриции. Так вот, Патриция с Альдо говорят о том, что это вредит семье, это вредит семье Гуччи. Причем это говорит сама Патриция, которая еще только-только стала вот как бы по фамилии Гуччи. На что Альдо отвечает, что нет, это наоборот стимулирует рынок, так работает рынок. И в этот момент мы как бы снова видим задаток, и, что важно, он говорит, Альдо говорит Патриции, что, мол, не ввязывайся в это, мол, намекает, ты не Гуччи, и...
Да, твоя имя, фамилия не настоящая
Гуччи. Ты никто, имя твое никак, и благодари, что ты вообще с нами. И, черт возьми, это очень хороший момент, чтобы показать, как Патриция именно в этот момент стала меркантильной по отношению к своей семье, ну, уже новой семье Гуччи и так далее. Но почему-то этот момент упускается. То есть в течение фильма мы не видим вот этого вот процесса метаморфоза хотя бы у Патриции, потому что, ну, она в центре внимания как-никак, где она становится жадной по отношению к Маурицио, где она становится алчной, лицемерной. Да, мы видим, как она манипулирует Маурицио, чтобы тот и порвал отношения с Альдо, и обвел их вокруг пальца с Пауло. Но это очень минимально показано. То есть это показано в глобальном масштабе, как это выглядит со стороны, но эмоционально, да, там есть сцены, где они ссорятся, где они ставят друг друга в очень неудобные положения, кто в положении семейном, кто в положении каких-то других, но тем не менее, нету превращения светлого человека вот в жадного, алчного, который вот способен убить своего любимого человека. И вот как бы из этого проистекает вопрос, а что мы смотрим? Потому что мы, если вспомнить, посмотрели фильм, по-моему, который охватывает лет 15.
Да.
Потому что 13 лет...
они только в браке были.
Они только в браке были, да.
А потом еще около 8 лет, это с момента, как они развелись. Если там копнуть вообще в подробности, то там совсем веселее становится. На самом деле у Маурицио с Патрицией было 2 ребенка. Второго просто вырезали. Потом он с ней расстался еще в 80-х. Он просто улетел, по-моему, на Сицилию или куда-то еще, и на следующий день его знакомый просто ей сказал, что у вас все закончено,
да,
и она больше его не видела.
Да, и с Паулой он не встречался в моменты. Да. Он как бы исторически встречался уже с ней...
Лет через 7 после того, как они расстались.
Ну, то есть
5, да.
Там был очень большой зазор буквально в годах по времени, но в фильме, вот опять-таки, о чем мы смотрим? Мы смотрим о персонажах или об исторически достоверных фактах? Если о фактах, то чё-то факт не попал в 5 лет,
да.
Например, такое вот. И да, вот в этом, понимаешь, нету расставленных акцентов, что мы смотрим.
Просто Ридли Скотт со своей любовью к историзму, это же человек, который равен исторической драме, это уже синоним почти в Голливуде. Да, у него есть разные картины из очень многих жанров. Это и «Бегущий по лезвию», это и первая часть «Чужих», это и тот же «Гладиатор», это и «Все деньги мира», ну и, собственно, «Последняя дуэль», которая вышла буквально 3 недели назад. Но последнее время его же прям захватила именно тема с... тем, чтобы воссоздавать исторические факты, исторические события. И как будто здесь он впервые пытается вырваться из этого как порочного круга назад к персонажам. И у него теряется связь с историей в угоду какому-то небольшому накалу страстей и развитию межличностных отношений между персонажами внутри фильма. А одновременно с этим он уже как бы и не может войти в межличностные отношения и пытается все так же вернуться к исторической достоверности. А у него ни то, ни другое просто не может выйти за счет хронометража. Да, он уже сказал, что выпустит не режиссерскую, но расширенную версию, что «Последние дуэли», что «Дома Гуччи». Он трезво понимает, что в наше время выпускать там 4-часовой фильм просто ему никто не даст, что никто не высидит. Должна быть какая-то динамика в хронометраже во всем подобном. При этом... он говорит, что это не будет расширенные версии с точки зрения режиссерской. То есть меня никто не заставлял это вырезать. Я сам понимаю, что надо это править, надо это как-то дополнять именно динамикой за счет вот этого хронометража урезанного. Но они будут расширены по самой истории, по самому наполнению. И мне кажется, что эти версии могут просто решить проблемы фильмов. То есть если мы получим 4-часовую версию фильма, в которой добавят ну хотя бы по 15 минут каждым недостающим одним фрагментом в истории, а такое вполне может быть, то мы получим уже более целостную историю, уже про персонажей в историческом сеттинге. Просто если он уже так переходит на определенную мегаломанию, знаешь, вот когда стремление ну просто создавать альманахи в формате кино, то мне кажется, что ему лучше всего идти на стриминги, делать максимально крупнобюджетные сериалы. Потому что вот это та же проблема, которая была у Скорсезе в «Ирландце». Собственно, это та же проблема, которая может догнать в скором времени Спилберга, потому что вот сейчас он перезапуск «Вестсайдской истории». Вот она скоро будет в кино, по-моему, в январе 22 года у нас. А дальше будет снова насилование трупа в виде Индианы Джонса. И я вот боюсь, как бы там то же самого не было. У тебя будет огромный сеттинг, но абсолютно не наполненный ни фактами из мира, ни экшеном из этого мира, ни персонажами из этого мира.
Ну, хотя смотри, у Ридли Скотта еще в режиссерском опыте был фильм «Гангстер» и «Все деньги мира», если помнишь, с Уолбергом. Один с Вашингтоном, другой с Уолбергом. И по накалу страстей эти оба фильма, насколько я их помню, они были довольно, скажем так, проходящими. То есть... накал у них был, потому что тематика одна и та же, особенно «Все деньги мира», это вот такая вот финансовая пирамида, вокруг которой решили построить историю. Вот эти вот 2.40, 2.50, сколько длится «Дом Гуччи»?
2.35 или 2.40, около того.
Я не заметил, что это прошло, знаешь, именно вот такой вот хронометраж в виде 2,5 и больше часов. То есть я по ощущениям посмотрел фильм длительностью где-то, ну, максимум 2 часа. То есть, несмотря на то, что события с одной стороны растянуты, с другой стороны как-то склеены непонятным образом, потому что, ну, опять-таки, ты не понимаешь, что происходит в какой временной линии, сколько лет прошло, месяцев, потому что там, тебе дает понять, что сейчас там прошло лет 5, дочь Патриции, которая там выросла, и ты видишь, что это абсолютно другой
И
актер. Это не
прическа
младенец.
Маурицио, да,
Да,
и
да,
прическа Маурицио.
да.
Это единственные две вещи, которые в фильме показывают, что вообще происходит.
Но вместе с этим, вот у Скотта есть какие-то предпосылки, чтобы нести интригу в фильме. Хоть она и местами проваливается, тем не менее она есть. И я думаю, что если у него если у него вот сейчас и тогда удавалось сохранять, ну, какую-то все-таки интригу в фильме, с сериалами это может тоже сработать.
Просто тогда, возможно, ему стоит заменить сценарный отдел, с которым он работает. Потому что мне кажется, что если он смог вытащить по настолько скомканной истории, настолько классную постановку, то дай ему хороший сценарий. Собственно, какими были его 70-х, 80-х, 90-х, то мы получим старого доброго Ридли Скотта. То есть человека, который уже уверенно себя чувствует на площадке с любым калибром актеров. Человека, который не изменяет самому себе. Человека, который по-хорошему самовлюблен в собственное творчество и упертый до безобразия, то мы, возможно, по хорошему материалу, с хорошей структурой, с хорошей ритмикой, с хорошей завязкой, развитием действий и финалом, мы получим что-то более стоящее. Потому что, да, мне точно так же было очень приятно просмотреть этот фильм и получить такой опыт. Я не чувствовал себя как-то, знаешь, ущемленным по времени. Мы с тобой по-хорошему просидели на режиссерской версии этого
Апокалипсис
«Апокалипсиса», да,
сегодня, да.
на английском с украинскими субтитрами. И это более тяжелое морально зрелище, более, я, ну, не могу сравнивать это по художественной значимости, все равно «Апокалипсис сегодня» — это одна из самых недосягаемых целей для любого режиссера. Переплюнуть это почти невозможно.
Сколько режиссерская версия длилась? 3.305, мне
Это даже
кажется.
3.10, по-моему. Ну, то есть,
В этом
да,
диапазоне.
и даже там мы не так сильно почувствовали какое-то влияние времени. Только за счет того, что, ну, уже тяжело под конец морально, когда они рубят эту корову, а он рубит Марлона Брандо. Ну, это просто такое.
Ну, те 3 часа у меня были, знаешь, выделены из моей жизни. Это было просто вот какое-то...
Значимое событие.
Это был какой-то вакуум в хорошем смысле этого слова.
И вот такое, мне кажется,
Не
должен
было
быть.
там, знаешь, оценки, что происходит за экраном, за залом в кинотеатре, в котором мы сидим. Это просто происходит с тобой сейчас, и все.
Да, и мне кажется, это
Нет
очень
ничего
классная
больше.
характеристика лучшего фильма. Ты, когда находишься вот перед экраном в зале, тебя вообще не должно волновать, что там происходит даже за дверью. Кто там куда выходит, за попкорном, в туалет. Да похрену, вот у тебя есть ты и единение с произведением. Но, к сожалению, с Гуччи так не до конца получается. Но, с другой стороны, это охеренный камбэк 80-плюс летнего Ридли Скотта. Потому что после того, как он там спродюсировал вот эту последнюю часть «Чужих», когда там было а-ля возвращение автора франшизы, возвращение к истокам, ну и плюс мы вспоминаем все-таки художественно более печальную картину «Все деньги мира». Как бы там ни было, но она была сильно слабее, чем «Дом Гуччи». И тут чувак после полутора десятков лет не самых сильных картин в Голливуде просто возвращается. Возвращается на уровень не «Гладиатора», конечно, но вполне себе такого уверенного студийного проекта, который с мощным актерским составом, с маститым режиссером и может вполне потягаться на просто на оскаровских номинациях технических и, возможно, даже за какие-нибудь актерские партии. Это классно, это очень важный актив для любой киностудии.
Как-никак, очень хорошо. Не то чтобы вытягивает этот фильм, потому что, ну знаешь, у нас окраска сейчас этого фильма вроде бы в негативную сторону, хотя мы скорее пытаемся разобраться, что мы посмотрели. Но тем не менее, точно, что вытягивает этот фильм, это постановочные и эффекты, и, в принципе, вся постановочная группа. Потому что Нью-Йорк 80-х или конец 70-х, я не помню, когда там начал показываться Нью-Йорк, это, наверное, все-таки был конец 70-х, ну, я не помню, когда я вот настолько детализированно ощущал, ну, не то чтобы ностальгию, мне нечего ловить ностальгию 80-х, но настолько детализированные костюмы, образы, все бродвеи, по которым они ходят, все ночные эти клубы, которые показываются, это, ну, масштаб этот, он завораживает как никак. Я не могу вспомнить картину, которая могла бы вот хотя бы посоперничать в таком детализированном формате, который нам показывают вот в «Доме Гуччи». Причем нам показывают как и конец 70-х, так и постепенно, вот это вот начало 90-х. Да, может быть, мы не можем это отличить, в силу того,
тяжело.
Да, да, в силу того, что мы не жили в это время, ну, как минимум мы с тобой.
Да и он все равно не сильно обозначивает этому границы, то есть оно настолько как-то плавно и органично, с одной стороны, что хорошо, с другой стороны, из-за сбитого ритма, из-за непонятности немножечко монтажа и истории, эта плавность становится проблемой больше, перехода из временного промежутка во временной.
Ну, это скорее проблема, потому что сам режиссер не показывает.
Ну да.
Границы времени. И что еще вытягивает, как-никак, это, конечно, не джентльмены с их костюмами, но когда Аль Пачино в роли Альдо Гуччи появляется почти что каждый свой новый кадр, свою новую сцену в новом костюме от Гуччи, то ты пытаешься это все рассмотреть, эти все фасоны, рубашки, эти галстуки, эти двойки, тройки, что на нем надето, это... Ну, это тоже, знаешь, это, возможно, не тянет на Оскар, но это очень завораживает. Учитывая то, что каждый из персонажей, как минимум основных, которые показаны в истории, имеет вот какую-то свою изюминку, особенно Паоло Гуччи, он его... Я не знаю, почему Ридли Скотт
за что
засмеял,
ним,
но
да.
Тем не менее, именно Паоло в этом плане имел изюминку, как никто другой. То есть он не просто имел костюмы, которые были куда более выразительны, чем все другие костюмы.
Ну, они откровенно были ублюдскими.
Но те, которые он как раз-таки рисовал, да.
Вот это вот на пуговичке вельветовой, да, который да. Не подходит ему по фасону, потому что его живот, как показывает Ридли Скотт, слишком сильно выпирает. Это была, конечно, такая ирония, не знаю какого уровня, но за что он так с ним, но к этому мы еще подойдем.
Тем не менее, это вот сделало свое дело.
Да, оно добавило точно аутентичности и какое-то разнообразие вот остальным образом в картине. Насчет визуальных эффектов не совсем соглашусь, потому что меня убило... Сцена, когда Маурицио начинает фотографировать Патрицию в Нью-Йорке, когда им только предлагает остаться там Альдо, и вот этот вот говёный хромакей сзади
да,
неё.
Я помню.
Я не знаю, кто Ридли Скотту делает эти визуальные эффекты, но, по-моему, такой же цветокор на этих эффектах и такое же мерзкое отделение было и во всех деньгах мира. Я вот прямо вспоминаю этот... зелено-синий грязный оттенок, который вот появляется в подобных сценах, и меня аж немножечко выворачивает. То есть все классно. Как только это съемка на натуре, когда там они подходят к этим быкам, когда они смотрят, какая это кожа вот в той фамильном цеху, когда они перемещаются где-то по Италии, на этих виллах. Это все снято с изыском, с прекрасной игрой света тени, и все супер. Но как только он пытается показать индустриальный Нью-Йорк, ускоренный, более мощный, громкий, масштабный, чем Италия, это как будто начинает сыпаться. То есть там сцены именно в бутиках, в барах, в клубах, они шикарные. Все, что снималось вот так вот на натуре. Там показ Паоло в конце, ближе к концу, когда его обвинили в использовании чужого копирайта, тоже шикарно сделан, потому что это оперная партия, которая сопровождает выходы моделей. Пускай там, конечно, эти костюмы тоже это что-то с чем-то, хотя вот по итогу же в итоге сейчас в Гуччи так и одеваются, если смотреть на их нынешние модные показы. И что удивительно, такие вот все детали, они сильно классные, они хорошо отрабатывают, но как будто он местами начинает заигрываться в Marvel, не умея делать прям классных визуальных эффектов. Ну или тот, кто делает их для фильмов Ридли Скотта, не понимает, что он не умеет этого делать. И с другой стороны, По детализации в этом году, конечно, с ними может потягаться по костюмам это Круэлла. И, скорее всего, они заберут Оскар за костюмы и в целом за грим, потому что там они были просто сложнее с точки зрения логики, с точки зрения создания. И, ну, за счет того, что это фантастическая история была в том случае, и не было необходимости хоть как-то исторически придерживаться достоверности, то там, конечно, у них было сильно больше где разгуляться. Поэтому, скорее всего, Оскар, конечно, за костюмы и грим пойдет, соответственно, Круэлле, но я думаю, что по номинациям Дом Гуччи точно погремит в этом сезоне. Какая-то такая детализация на уровне не только костюмов, но еще и самих героев, потому что мы начали говорить за Паоло Гуччи, сына Альдо. Он как бы сам по себе является изюминкой, прекрасной изюминкой фильма. Но не только он и не только за счет какой-то своей такой ироничности в образе, но также и Патриция, и Маурицио, и Рудольфо, и Альдо, и все остальные. И мне кажется, что на данный момент Леди Гага точно наиграла на актерскую номинацию на Оскаре, а возможно даже на победу в этом сезоне.
Да, я, кстати, не помню, в каком фильме она последний раз... Ну, у нее не часто бывают какие-то, в принципе, роли, и тем более первого плана, но я не помню, чтобы она вот настолько сильную актерскую игру выдавала где-либо ранее. Несмотря на то, что, опять-таки, это не самый лучший фильм для примера показательного какого-то образа, который там отыгран, про которого рассказана история и так далее, она в рамках вот этой вот истории своего персонажа отыграла это на ура, свою роль. И я, правда, не ожидал, что она все-таки не, скажем, такой профессиональный актер, за плечами у которого есть там множество фильмов, десятки фильмов, или там ошеломляющий опыт, но она показала себя, да.
Ну, первый раз она так мощно о себе заявила вот в «Star is Born» с Брэдли Купером, там, где он играет кантри-певца, у которого идет под скос карьера, он ее встречает в баре официанткой и потом помогает ей стать суперзвездой. Она становится сильно успешнее, чем он. Она поет, ездит с этой своей группой, путешествует по всему миру в турне. Он начинает ревновать ее и к менеджеру, и, собственно, чувствовать себя неудобно перед ней, что он вот так вот все опускается и опускается, он не может бороться нормально с алкоголизмом. Он ее так позорит неоднократно, пишет для нее музыкальные партии, и, по-моему, пишет вот песню, которая сделает ее максимально известной. И музыку, и слова пишет он, по-моему. Он в конце фильма... Не буду я спойлерить, те, кто не смотрел, посмотрят, но это было сильно. Там она выдала уже первую такую сильную актерскую партию, и там она взяла Оскар за лучшую песню к фильму, потому что на самом деле в реальности она сама написала эту песню, сама сделала музыку, ну, это все было полностью сделано для фильма, как саундтрек, и это был ее первый Оскар. Я думаю, что в этом сезоне как минимум будет номинация, но было бы круто, если она и выиграет. Мне понравились в целом и еще остальные другие актерские партии. Тот же Адам Драйвер, я так вижу, он прям приглянулся Скотту, потому что он и в последней дуэли, и, собственно, в Доме Гуччи.
А на два фронта в то время, это же они параллельно снимались, получается.
Ну да, из-за короны еще вышло так, что им надо было доснимать, по-моему, последнюю дуэль одновременно с тем, как они возобновили основные съемки Дома Гуччи.
Джаред Лето, который сыграл Паоло Гуччи.
Но там точно не пахнет актерской номинацией, но с точки зрения...
Но грим.
Я не знаю, за что он так... Но если послушать интервью того же Тома Форда, который говорит, ребят, ну я был знаком пару раз лично, видел Паоло Гуччи, он же как раз становится тогда молодой главным дизайнером в, собственно, Гуччи в модном доме. И он говорит, да, он был эксцентричный, он был с легкой такой, ну если переводить на наш язык, более простой, с легкой ебанцой. Но он не был настолько неадекватным, как вы показываете. Он не носил настолько отвратные костюмы. Если смотреть на интервью, он не ходил с прической, как, знаешь, как редкое каре, я не знаю, как это правильно назвать. Там поляна на голове, и там каре он отращивает себе по бокам. Но, наверное, Скотту просто не нравится личная какая-то характеристика Паула, что он решил так его жестко передать. Да и, собственно, Альдо он тоже не сильно-то соответствующе передал, потому что Альдо был на голову выше, по-моему, Аль Пачино и в два раза худее. Возможно, как бы Скотт хочет обыграть как критическую такую форму максимально богатых людей, зажравшихся, потерявших связь с миром, которые сами, знаешь, уже давно превратились в брюзжащих стариков, которые сами не понимают, как они выглядят, и что они не могут нести прекрасное в этот мир. Потому что, по-хорошему, из семьи Гуччи действительно хорошо выглядит только Рудольфо до своей болезни и Маурицио до того, как... Нет, хотя по фильму он в целом нормально выглядит все время.
Мне кажется, вторую половину фильма, даже под конец, он, по крайней мере, с точки зрения фильма, он выглядит куда харизматичнее и куда
Он уже уверенный, да.
Да.
То есть там он был как бы, как становление такое, ему приходилось еще играть в эти семейные распри, у них участвовать как минимум, а тут у него получается полный контроль, он всех смог перехитрить, и он прям понимает свою значимость, свою силу, и начинает уже ее вкушать по полной.
Как-никак, несмотря на то, что фильм полон вот этих вот противоречий, да, которых мы пытались высказаться сейчас, меня не сказать, что убило, но попустило и в какой-то мере вот натолкнуло на мысль последняя фраза, которая звучала вот это перед титрами, когда идет описание, да, что случилось с тем или иным живым персонажем, да, что случилось с Патрицией, что случилось там с Альдо и так далее, кто когда умер. Последняя фраза звучала подобным образом, что на данный момент домом Гуччи не правит ни один из членов семьи бизнеса, семейного бизнеса. И, ну, это было сказано куда лаконичнее и куда драматичнее, но именно эта фраза заставила меня подумать, что неважно, как будут обыграны фильмом, историей, книгой, ситуации, которые вот происходили с той или иной семьей, ну, а как бы фильм выбрал как раз-таки очень эксцентричную, модную, масштабную, драматическую какую-то вот историю, в которой буквально из-за нескольких лицемерных ошибок целая семья Гуччи потеряла саму себя. Буквально. То есть как там пару действий жены Патриции, которая не является там, да, самим членом семьи изначально, могла повлиять на своего мужа, чтобы Маурицио, тот человек, вот так просто-напросто разорвал все свои связи с дядей, с племянником и так далее. Вместе с этим это наталкивает на мысль, что порой тот, кто создавал, не может продолжить в условиях сегодняшнего мира и мира, там, который будет через 50 лет или через 100, то, что вот он когда-то начинал. Что как раз-таки только не Гуччи, сначала это была Патриция, а потом нам плавно показали, что это Том Форд, может вывести то, что когда-то было великим, снова на новый уровень, но новой величины. И для этого нужно прощаться с чем-то. Я не знаю, но не знаю, что именно хотел сказать Скотт своим фильмом, но у меня были такие мысли.
У меня были очень схожие мысли, потому что я весь фильм задумывался, а могут ли они дойти к согласию какому-то сами по себе? Ну, потому что если мы утрируем и говорим про персонажей фильма с этим итальянским, как бы, с итальянской экспрессией, с взглядом на междуличностные отношения, они бы не смогли договориться, мне так кажется. Да, история не терпит сослагательного наклонения, но как будто только благодаря вот этому интерскопу или интеркому, как он там правильно называется, на этой группе, которую возглавляли иранцы со своим капиталом, только как будто им со стороны удалось бы по итогу привести Гуччи в какую-то форму обратно, потому что на деле нам показывают, на самом-то деле, во время фильма нам показывают постепенное разложение бренда, потому что, с одной стороны, там есть прогрессивный Альдо, который видит потенциал в азиатском рынке, и азиатский рынок моды сейчас самый передовой во всем мире, это факт. Они первыми там очнулись после коронавируса, они первыми начали восстанавливать акции модных компаний еще в 2020 году. Они больше всего заинтересованы в Луи Виттоне, в Гуччи, в всех остальных брендах вот такого калибра. Бёрбери, Фенди и так далее. И как будто Гуччи, если бы даже не Патриция, А Маурицио спокойно бы пошел дальше заниматься юриспруденцией, как он там и учился, и не вернулся бы в сам бренд, в этот семейный бизнес. Как будто бы бренд и сам по себе бы так закончил, что его либо продали бы, либо из принципиальных позиций не расставаться с семейным бизнесом довели бы до банкротства. Потому что как будто вот это вот наследование по крови, оно не приводит к выбору лучшего на эту позицию. Лучшим был Доминико де Соля, вот этот как бы юрист, которому доверял Рудольфо, которому потом почти безоговорочно доверял Маурицио, и в котором в единственном видела опасность Патриция, то есть человек, который со стороны смотрел на эту систему. Она, которая не была подвержена вот этому пресловутому уважению к старшему, как это было у Маурицио, с доверием со стороны Рудольфа к Доминико. Если мы говорим про бизнес, тут вопрос в выгоде, а не в наследовании каких-то обычаев, отрядов и обрядов и традиций. А Маурицио этого не понимал, как будто из-за того, что, имея приставку «семейный», бизнесу относятся как, в принципе, к собственной копилке, либо не к копилке, но к чему-то, что даже не может закончиться. Ну, это же семейный бизнес. То есть пока мы все живы, оно не будет заканчиваться. А мы еще нарожаем детей, и точно будет вечно. Они как будто не смотрят ни на финансовые показатели, ни на что. И как яркий пример, это вот эта ситуация с уплатой налогов со стороны Альдо, благодаря чему его удалось посадить. Я вообще удивлен, что на такой короткий срок. Обычно в Америке за финансовые махинации сильно больше дают. Но, возможно, из-за того, что это еще там 20 век, не до конца выработанная какая-то такая правовая система в этом плане, в этом поле. Что-то еще не до конца тут доведено было, но год и один день, после которых он возвращается. И вот, знаешь, мне еще тоже не совсем понятна эта трансформация дальше Паулу. Потому что, ну, ты заметил, как он быстро перескочил из вельветовых костюмов в спортивные треники?
Ну, это можно отдать навскидку того, что у него депрессия, не знаю, но у него же забрали, его, точнее, тогда еще не забрали 50%, но на тот момент его костюмы посчитали как раз-таки копирайтом прав, которые ему не принадлежат, насколько я помню, потому что это случилось после, ну, он перешел как бы вхождение в трениках после того, как его показ коллекции не удался, но до того, как он продал 50% и Альдо не подписал договор с иранцами.
Он же подписал в итоге.
Да, но это было потом.
И это вот удивительно. Я сначала думал, что это может быть модное веяние, как раз-таки 90-е, вот. Но это у нас было в реалиях Украины, что все ходили в спортивных костюмах. Некоторые красавцы все еще из них не вылезли к 2021 году. Причем в одних и тех же буквально. Но я не ожидал такого, то есть как будто не хватило даже для этого Паула, что он там, знаешь, в порыве экспрессе, раз он настолько в глазах Скотта неадекватный, выворачивает все свои наработки и идет их сжигать на задний двор, там, проклиная Маурицио и рассказывая, что он его лишил самого главного. Вот больше он обыгрывал тему того, что у него Альдо забрал, отец забрал свободу, и смотря на голубей в клетке, он говорил, что ему не дают летать. Ну, хотя бы добавьте тогда эпизод, где он хватает эти вещи, кидает в какой-то камин, мангал, просто огонь на заднем дворе дома, кричит, что типа в небо, а-ля Маурицио, ты сделал хуже, чем мой отец. Ты не просто не давал мне летать, ты срезал мне крылья. Все, это пафосно, это патетично, это красиво, и это самое главное, ставит жирную точку в его дальнейшей трансформации. Точнее, троеточие. Ты понимаешь, что сейчас тогда персонаж будет меняться. И вот он, в следующем кадре, полностью отрицая эту люксовую моду. А еще и подчеркивая свое бедствующее финансовое положение. И вот таких каких-то деталей не хватает. Не было такого ощущения. Ну вот хоть и мир детализированный, хоть и костюмы проработаны, но реально личностных аргументов, деталей, на которых и строится опыт фильма, нет. Не
да,
хватает.
Мне также не хватило этого ощущения, что Маурицио как-то доперерос сам себя. То есть, да, Патриция так или иначе заставила его поссориться с семьей, со своей семьей. И когда он от нее уходит, мы видим эту трансформацию его характера, но мы не видим, какими именно моментами она обусловлена. То есть он вдруг в какой-то момент решает самостоятельно это все решать. Но почему? Ведь за него до этого все делала Патриция. И как раз таки трансформацию Патриции мы можем понять, потому что она, грубо говоря, взяла за яйца весь дом Гуччи.
Потому что иначе она не видела, как куда им дальше двигаться с Маурицио. И тут она первые, ну, наверное, процентов 40 фильма выглядит абсолютно логичным и самым продуманным персонажем. И с точки зрения, опять-таки, бизнеса, где неважно, какие у вас там семейные или деловые отношения, она единственная, кто по-умному это делал. Ну, еще вспоминаем про Доминика Дель Соле, который выстрелит только в самом конце.
Да, но вот вместе с этим ты видишь, что какой-то персонаж доразвит, а какой-то недоразвит. Ну, недоразвит в плане фильма.
Да в буквальном.
Но вот такая ситуация какая-то, с одной стороны, красочная, с другой стороны, наоборот, с отсутствием красок в ее персонажах.
И вот я не могу понять, это вопрос к сценаристам? Да, можно на них все спихнуть, а-ля там провалы. Или наоборот, вопрос к Скотту, который выкинул очень много деталей в погоне за пролетами в замедленном действии и сбивчивой структурой такой быстрой, ради того, чтобы опыт взаимодействия с фильмом был максимально легкий и быстрый. Но к кому-то из них точно есть вопрос.
Помнишь диалог Маурицио, по-моему, это было в Швейцарии, с его друзьями, где уже была Паула, и когда приезжает Патриция, они сидят...
Едят фондю, пьют
глинтвейн. Да-да-да, это происходило как раз, когда они катались на лыжах. В тот момент Маурицио по какой-то причине начал упрекать при своих друзьях Патрицию, но мы не понимаем, почему это происходит.
То есть я не понимаю эту трансформацию, да,
Маурицио. Он как бы потерял любовь, было обусловлено его решение там для развода, но вместе с этим Патриция, да, вот как раз-таки Патрицию мы видим, что она все больше становится меркантильной, она хочет высказать то, что вот смотрите, мы с моим мужем Маурицио, вашим другом, там ездили в Италию, ездили во Францию, ездили куда угодно.
Там Эйфелевая башня, да. Частная экскурсия в Лувре.
И когда Маурицио ее останавливает, с одной стороны, это акцент на то, чтобы показать, что Патриция, ты уже как бы...
Переходишь границы.
Переходишь границы, да. Этот момент можно понять. Но почему он сам решает это делать, это невозможно понять, потому что нету предпосылок для этого решения в его персонаже.
Я тоже этого не
понимаю. И вот этих деталей, да, их не хватает в течение всего фильма. Когда что-то, опять-таки, недовысказали, недопоказали, и ты не понимаешь.
Маурицио находится на распутье, она его подталкивает, но при этом он в итоге принимает решение кинуть, что Альдо, что Пауло, он сам юрист, он понимает последствия, но при этом он делает вид, что как будто... Точнее, сценарист делает вид, что он как будто не понимает, к чему это ведет. Если Пауло представит доказательства мошенничества налогового в Америке по действиям Альдо. То есть как будто бы человек не учился на юриста, что нам, ну, вбивали в голову первые 20 или 30 минут фильма. Потом он обвиняет уже ее. Ладно, тут можно понять какой-то личностный конфликт, на котором сейчас строится его разлад с собой. Но нам не показали ни какой-то его монолог с самим собой, ни какие-то его скитания и там разрыв какой-то уже эмоциональной связи с Патрицией. По-хорошему, она рожает ребенка, а потом начинает все больше опекаться вопросами бизнеса, которые не в состоянии решить сам Маурицио по фильму. В последующем он начинает на нее злиться просто из-за того, что сам согласился на те решения, которые она ему предложила, которые повлекли за собой его успех на поприще бизнеса. Потом он уезжает в Швейцарию, сбегая от налоговой полиции, и как только она приезжает в Швейцарию, ему на нее насрать. Как будто это она вызвала на него налоговую полицию. И вот ты как-то так... Да черт, а где здесь за этим человек? Вы говорите нам про Маурицио Гуччи, историческую личность, про человека, чья жена настолько любила его, а потом настолько не могла простить и ненавидела его за его решение, что убила его. Следовательно, этот человек точно интересен, как минимум в этом разрезе. А куда девается человек? И вот тут на примере диалога вот этого за столом в этой вилле в Сен-Морице в Швейцарии очень интересно, в очередной раз подчеркивается не то, что не своевременность, а несоответствие Патриции условиям этого общества. Ты на это обратил внимание? Потому что мне это прям весь фильм, вот один из акцентов, который очень понравился. Она не соответствует тому, куда она стремится. И она выделяется этим везде. В нарядах, в своей физической форме, в том, как она относится к самим этим вот проявлениям роскоши и к тому, чего она жаждет. Потому что если глянуть даже с тем, с какой девушкой Альда выходит из нью-йоркского бутика Гуччи под руку, и потом туда заходит, собственно, Патриция, и если смотреть даже на ту же Паулу, они абсолютно противоположно выглядят с Патрицией. Патриция более сбивчивая, такая более как громоздкая, не с точки зрения какой-то даже физической формы, а больше с точки зрения движений, с точки зрения характера, подачи. Ну, потому что ее отец занимается дальнобоем, точнее, организовывает перевозки с помощью фур, ну, как бы, которыми управляют дальнобойщики. Естественно, что она знает, как, я не знаю, коня на ходу остановить. Как-то так единственное, что обыгрывается такими акцентами по всему фильму, потому что все одеваются в белые утонченные зимние костюмы, и только одна Патриция в красном, ярком, почти безвкусном, но приковывающем к себе все внимание в кадре.
Мне кажется, это специально делается для того, чтобы акцентировать внимание на условном тезисе, что только тот, кто начинает бизнес, может его довести до высот, довести до идеала. То есть Гуччо Гуччи, если правильно вспоминаю имя, создал бизнес Гуччи. Именно он его создал. Не его сын Альдо и так далее.
Не его внук, тем более Маурицио или тем более Пауло.
То есть тот, кто продолжал бизнес, имея такой капитал, имея самых малых лет понимания, что он Гуччи, вряд ли имеет закал становления, чтобы что-то такое же создать. Потому что продолжить такой же бизнес, это приравнивается как создать такой же бизнес. Понятное дело, что члены семьи вряд ли смогут это сделать. Что, в принципе, сам фильм и доказывает. Этой последней фразой, этим происшествием, которое происходит и разворачивается в течение этого же самого фильма. И Патриция это тезис также доказывает.
Она его визуализирует собой.
Да. Доминика и Патриция — это как раз те персонажи, которые не являются членами семьи Гуччи, но именно они, кто-то был там на протяжении 15 лет, а кто-то по итогу стал главой дома Гуччи. Просто потому, что у них была закалка по той или иной причине, в тех или иных условиях. Когда-то она была и у самого Гуччи. Но мы не знаем об этом, да? Мы не знаем об его условиях, как он создавал бизнес. Но, скорее всего, наверное, так же, как и по головам шла Патриция. Возможно, мы не знаем. Но в любом случае, он этот бизнес создавал. И Патриция хотела также это ресоздать. Не получилось, не фартануло. Но не фартануло больше именно членам семьи Гуччи, которые пытались именно продолжить, не зная, как создавать что-то новое.
Мне понравилось еще, как обыгрывало наследие и его восприятие наследия у Маурицио, когда они ехали в машине, и Маурицио отказывался от того, чтобы примиряться с отцом, исходя из того, что ну, Гуччи — это всего лишь фамилия. У меня свой путь, мне интересно другое. И это настолько какая-то важная мысль по факту получается, что если бы он выбрал дальше быть просто юристом, он бы, скорее всего, остался в живых. И, возможно, тогда бы перешло все к этому Паоло, пускай экстравагантному, к такому эксцентричному, несмышленному. Но по-хорошему, если смотреть с точки зрения истории, то Паоло был руководителем Гуччи какое-то время, просто его отстранили в 1984 году за то, что он создал отдельную свою линейку. Его Рудольфо с Альдо, они приняли решение, что тот играет против них. И сами его отстранили. Там дальше он уже был как один из держателей пакета акций. Просто как номинальный, знаешь, живой банк, который держит на себе эти все акции. И фактически именно там, в том диалоге, Маурицио доказывал и показывал себя с самой именно сильной стороны Гуччи, что он был готов идти дальше. Да, он же сам подтверждает, что нет, неважно, что там сказал мой отец тебе по поводу того, что Гуччо Гуччи шил для монаршей семьи, а точнее для их, для жокеев, седла на скачке. На самом деле он был там каким-то переезжающим постоянно носильщиком, и он просто посмотрел на то, в каком состоянии чемоданы тряпичные у богатеев, которые приезжают, и поскольку ему приходится транспортировать, а потом его постоянно штрафуют за эту грязь, он решил делать из кожи, которую хрен запачкаешь. Да, он говорит это сильно менее разлога, парой фраз, подчеркивая, что он был просто обычным носильщиком. Но и на этом настолько не акцентируется внимание, что если ты не в контексте и не стремишься понять дальше фильм и глубже, а просто приходишь кайфануть, посмотреть на картинку, поесть попкорна и все, ты этого даже не заметишь. И тут тезисы очень глобальные, классные, внимательно. Если смотреть, ты подчерпываешь такую четкую, твердую позицию, на которую опирается Скотт в своих мыслях, что непосредственно и про бизнес, и про внутрисемейные отношения, и про то, как становление происходило у Патриции, и о том, до чего они дошли по-хорошему по итогам этой всей истории. Что самое интересное, они дошли до того, что Патрицию ты не воспринимаешь в конце как исчадие ада, которая убила мужа. Ты ее воспринимаешь в целом как человека, который, ну, совершил проступок, он оступился. Потому что не показано, как было в реальности, насколько тяжело давался этот развод, насколько она требовала больше денег, насколько она привыкла к этой роскошной жизни, насколько она была на самом деле меркантильная. И вот киноверсия в исполнении Гаги сильно интереснее, на самом деле живее и полноценнее похожа на человека, чем реальная Патриция Реджани, которая, если не ошибаюсь, даже отказалась от условно-досрочного, потому что из-за этого ей бы выплачивал меньше, по-моему, дом Гуччи. Потому что она все еще живет на репарации от дома Гуччи. То есть просто прикинь, она отказалась выйти с условно-досрочного, потому что ей бы меньше денег капало. Она к такой жизни не готова. Это удивительная история. Это удивительные персонажи. Это гениальная история, уже готовый сценарий сама по себе. И как будто сценаристы решили не адаптировать, они ее просто взяли и закинули в фильм. А Скотт со своей уже определенной тягой к мегаломании и при этом четким пониманием, как ставить фильмы, пытался из этого собрать что-то целостное. Ему почти ему это почти удается. Это не лучший фильм года, 100%. Но это камбэк Скотта, который мы ждали. Ну, лично я.
Да, по этой причине я думаю, что несмотря на наше противоречивое, да, какое-то, в какой-то мере, отношение к фильму, и с его собственными противоречиями, это стоит просмотра однозначно.
Однозначно. И вот такие фильмы нуждаются очень сильно в просмотре. Потому что именно благодаря ним Голливуд еще держится на плаву, все еще готов вкладывать безумные бабки в такие амбициозные проекты Скотта, как «Последняя дуэль», как «Дом Гуччи». Это все также про то, как Скорсезе снимает новый фильм для Apple. Это все также про вот такие вот истории, которые мы можем живьем видеть и, возможно, в последние разы уже. Поэтому, если вас не напугало наше противоречивое высказывание по этому по поводу фильма, и тем более, если вы всегда помните наш главный тезис, что лучше смотреть самому и формировать свое мнение о фильме на основе просмотра и личного опыта, то смело идите в кино. Да, готовьте заранее 2.5-2.40 по времени. Отключайте телефон, отключайте уведомления, погружайтесь в фильм. Ну и лучше всего почитайте перед этим каких-то подробностей про семью Гуччи и про этот период. Вам будет легче разобраться, интереснее, ну и, может быть, вы заметите то, чего не заметили мы.
На этом все. Всем пока.
Пока.